Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы Пасха Езекии и Иосии в Ветхом Завете. Мы в прошлый раз остановились с вами на том, что проявление смоковницы жизни является признаком скорого выздоровления израильского народа, то есть в сегодняшнее время. А теперь рассмотрим по порядку основные моменты из второго Паралипоменон, глава 29 и 30. Запомните этот главный текст. Если по Божьей милости Соломон и время его царствования, хотя и является прообразом Иисуса в тысячелетнем мирном царстве, то как человек он совершенно пал в грехах и не оправдал доверия Господа. От Соломона обильно исходят корни распада всего израильского народа. О нем читаем в третьей книге Царств, глава 11, стихи с 4 по 6. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его, и стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости аммонитской. И не только этим. У него было 700 жен и 300 наложниц, и всем надо было угождать, всем их богам, мерзости аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». Таким образом, распад народа возрастал от одного царя к другому, короткими пробуждениями, чтобы не угас светильник Давида. Примером развращения являлись в основном сами цари, как русские говорят, рыба гниет с головы. И своей высшей точки распада, как мы выше отметили, Иудея достигла при царе Ахазе. Народ все больше и больше удалялся от Бога. Пропасть между народом и Богом становилось все глубже и глубже, пока, наконец, царь Ахаз не отодвинул медный жертвенник всесожжения к северной стороне, поставив на его место свой жертвенник идолопоклонства и запер двери дома Господня. Теперь последует предложение, которое является ответом на наш вопрос во втором Паралипоменоне, глава 30, стих 26. В отношении Пасхи Езекии. Пасха является прообразом Мессии Иисуса Христа, так как Израиль не только отверг своего Мессию при его пришествии на землю, но оставил своего Бога Иегову уже задолго до пришествия Мессии, то он и не мог праздновать Пасху, как было предписано законом. Во втором Паралипоменоне, глава 30, стихи 5 и 26. «Но Господь снимет с глаз своего народа покрывало, и Израиль воспрянет ото сна, чтобы пережить с Израилем его внешнюю и внутреннюю радость, перенесемся в Иерусалим, где в первую половину 70-й седмины два Божьих свидетеля будут проповедовать радостную весть о Господе Иисусе и проследим за происходящими там событиями. Учтите, что вот в Пасхе Езекии и Иосии все это символично мы видим то, что в действительности будет совершаться с Божьим народом. Так вот, по моменте пробуждения Израиля, при снятии Господом покрывалось его глаз, мы читаем в Захарии, глава 12, стих 10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Образно мы видим этот момент уже во втором Паралипоменоне, глава 29, стих 3. В первый же год царствования своего Езекии, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и обновил их. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 9 и глава 14, стих 6, читаем. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». И 14, стих 6, «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос и Его дело на Голгофе, Евангелие, совершенны и не нуждаются в обновлении. Уже Соломон в Экклесия, глава 3, стих 14, говорит: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавить и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его». Но что же все-таки изменилось? Коренным образом, а именно в положительную сторону, изменились отношения Израиля к своему Мессии. Более 2000 лет ходил Израиль в заблуждении. Теперь он нашел этот путь, эту дверь к Господу. Израиль нашел дверь в дом Господень. Израиль получил в этом вопросе много света и понял, как глубоко он пал и осквернился в блудодеянии с другими богами на протяжении многих столетий. Теперь дальше читаем. Езекия велел прийти священникам и левитам и собрал их на площади Восточной, стих 4. Восток символизирует свет, оттуда восходит солнце. Сам царь, а через него и народ, понял, что их отцы поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа, Бога Израилева. И оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и обратились спиною. Это ужасно было для Господа нашего. Это значит, что Израиль двигался от Господа в противоположную сторону, спиной обратились, то есть навстречу сатане. Он также понял, Божий народ, что его светильник погашен. Во втором царстве 29, стих 7. Следствием осознания своей вины является освящение. Поэтому с 6 по 19 стих в нашем тексте производится освящение левитов и священников и очищение дома Господня от всей грязи идолопоклонства. Но так как сейчас в Иерусалиме нет материального храма, и по всей вероятности в 70-ю седмину не будет, то очищение дома Господня следует видеть в очищении учения, в очищении сердец и в изменении отношения к Господу Иисусу. И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмый день того же месяца вошли в притвор Господень, и освящали дом Господень 8 дней, и в 16-й день первого месяца кончили, это стих 17. При написании этого стиха Святой Дух мог дать указание просто написать: начали освящать в первый день первого месяца и в 16-й день кончили. Но Господу было угодно разделить этот отрезок времени на 2 этапа по 8 дней. 8 обозначает обновление, что как раз кстати здесь к очищению, или новое начало. Они делают новое начало с Господом Иисусом, которого покинули, от которого отвернулись и тысячелетия ходили в заблуждение с идолами. Суббота являлась у евреев 7-м днем недели. 7-м. 6 дней работали, 7-й день отдыхали. 7-м днем недели – днем отдыха. Иисус воскрес в воскресенье, которое является по счету за субботой 8-м днем. Поэтому мы можем сказать, что своим воскресением Иисус начал новый и завершающий этап своего плана – спасение людей, как с евреем, так и с язычниками. Можно сказать, что вследствие этого освящения восстановлена вера Божьего народа, остатка Израиля в 144 тысячи, в воскресение Господа Иисуса, то, что Он воскрес, в воскресенье Господа Иисуса в первый день недели. 8 дней они освящали себя, раскаивались в грехах и сделали новое начало в своей вере. 8 дней освящали также дом Господень, коренным образом изменили свое представление о деле Иисуса на Голгофе, привели его в соответствии с учением Писания, то, что мы с вами знаем, и воздали Господу Иисусу должную славу. Затем Святой Дух все же добавляет, а в 16-й день первого месяца кончили. 16 символизирует плоть. На протяжении многих столетий служил Израиль Господу Богу в плоти. Во времена закона такое служение было Господу угодно. Но Иисус исполнил закон на Голгофе, а Израиль пытается и на протяжении 2000 лет времени благодати служить Богу в плоти. Бог его жертв не принимает. Попытка, скажу вам откровенно, что сделал Бог? Почему Господь допустил, чтобы разрушили храм, храм Божий? Потому что жертвы должны были приносить во дворе храма. А раз храм и двор все полностью уничтожено, Бог сделал так, чтобы они не могли приносить жертвы этих агнцев для Господа, а приняли живую жертву от Бога от Небесного Отца, Иисуса Христа. Попытки Израиля служить Господу в плоти закончатся в тот момент, когда он снимет с его глаз покрывало, вот как в Захарии, и он завершит очищение, о котором мы выше читали, а в 16-й день первого месяца кончили служение, мы можем сказать, в плоти. Израиль кончил служить Господу в плоти и начинает свое служение в духе. Теперь израильтяне приносят угодную Богу жертву. Какую? Читаем о ней в стихе 21. Очень интересно. «И привели 7 тельцов, 7 овнов и 7 агнцев и 7 козлов в жертву о грехе за царство и за святилище и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень». Это означает глубокое, угодное Богу сокрушение и покаяние. Эта жертва была предназначена для всего израильского народа, как мы читаем, за Иудеи, да? «Ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе». Стих 24. В жертву принесли 4 рода животных и по 7 из каждого рода. 7 символизирует Божье совершенство. Теперь они приняли Иисуса Христа, совершенную жертву. Эта жертва всесожжения указывает на совершенную жертву Иисуса на Голгофе. Число 4 указывает на то, что жертва Иисуса предназначена для всего мира, когда Он приходил, для всего мира, для Израиля и для язычников. Хотя Иисус пришел к Своим, но Его святой воле является спасение всех людей мира. 1 Тимофея 2:4. Эти события при Езекии происходили до Голгофы. Должны это учитывать. Здесь мы видим практическое исполнение обетования Господа по отношению к своему народу, обетование, которое вытекает из завета, заключенного Господом со своим народом на Голгофе, второй завет. Исполнение этого обетования подтверждает Писание в Римлянах 11:23. «Но и те, то есть евреи, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять прибить их, и Он это сделает. Он отрежет дикую маслину, эту ветвь дикой маслины, и привьет природную к стволу, то есть к себе привьет. По окончании времени благодати Бог отрезает язычников дикую маслину от ствола природной маслины и прививает к нему природную маслину, Израиль. Бог принимает, но не спасает практически весь израильский народ. Принимает только, а из них он выберет эти 144 тысячи. В стихах 25 по 30, все собрание Израиля молится, это вот все при Езекии, поет, возносит Богу славу и преклоняется перед Ним. Особый упор делается в этих стихах на орудие Давида и слова Давида, которыми собрание должно славить Господа. Слушатели уже хорошо уяснили, что Давид является прообразом Иисуса Христа на время благодати, а музыкальные инструменты Давида, я о них говорил, символизируют молитву, указывают на молитву. В первом Паралипоменоне 23:5 читаем: «И 4000 привратников, и 4000 прославляющих Господа на музыкальных инструментах, которые я, то есть Давид, сделал для прославления». В Иоанна, глава 17:4, в своей молитве к Отцу Иисус говорит: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иисус исполнил дело, которое поручил Ему Отец, и этим самым прославил Отца среди людей на земле. Через совершенное на Голгофе дело Иисус возбуждает также сердца тех людей, которые приходят к Господу прославлять Небесного Отца за Его великую милость и любовь ко всем погибшим грешникам. Иоанна 3:16. Но и свой народ Израиль, здесь, как мы видим, все пели, прославляли Господа. Это прославление Иисусом Отца Небесного мы прообразно видим в нашем тексте во втором Паралипоменоне 29, в инструментах и словах Давида. В стихе 31 мы видим эхо благодарности израильтян Господу за спасение. Эхо за спасение. И продолжал Езекия и сказал: «Теперь вы посвятили себя Господу». Посвятили уже, да? «Приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень». И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, все сожжения. Это полная отдача Господу, жертва всесожжения. Жертва всесожжения посвящалась полностью Богу, от нее нельзя было ничего кушать этим левитам. Здесь мы видим искреннюю и глубокую радость спасенных и наслаждение жертвой Иисуса. И это делал всякий, кто расположен был сердцем. Это указывает на глубокую благодарность за великое спасение. И в стихе 34 читаем далее: «Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их, левиты, до окончания дела и доколе освятились прочие священники. Ибо левиты были более добросовестны, более тщательны в освящении себя, нежели священники». Я вам еще раз напоминаю, дорогие слушатели, левиты являются прообразом на детей Божиих, на церковь Иисуса. Здесь можно и нужно бы очень много сказать, но рамки нашей проповеди не позволяют этого, и время тоже. Может, когда-нибудь к этому вернемся. Так вот, оно и логично, что в те дни, когда в первую половину 70-х седмины среди евреев будут действовать два свидетеля, будет недостаток в священниках, как по количеству, так и по качеству, чтобы должным образом в духе проводить богослужение. Ведь Израиль до сих пор занимался идолопоклонством, это же вдруг случится все. Стих 36 говорит: «И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно». Вот вам, пожалуйста, представим себе рядового православного еврея, который не верит в Иисуса, как в своего мессию, и который всю свою жизнь придерживался хотя бы обычаем закона, так как сам закон он не мог исполнить. И вдруг, как снег на голову, появляются в Израиле два свидетеля, которые беспрепятственно свидетельствует об Иисусе Христе, и который имеет власть делать всевозможные чудеса и знамения, и антихрист, который уже здесь будет, не может им в этом помешать. Они выступят с огромной силой и успехом. Этот успех обеспечит им Господь, потому что снимет покрывало с лица евреев. Будет совершенно очевидно, что это сделали не люди, а сам Бог. Эту обстановку или атмосферу передает нам содержание стиха 36. Эти события будут величайшей неожиданностью не только для евреев, но и для всего мира. Это будет же показываться по телевизору. Поэтому все приготовления и подготовка священников будет проходить в великой спешке. Однако теперь наступает вершина радости израильского народа в том, что он получил возможность праздновать Пасху Иегове, Богу Израилеву, но не в первый месяц, как предписано по закону, а во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалиме. 2 Паралипоменон 30, стих 3. А в числах, глава 9, стихи 10-11, мы видим причины, по которым израильтяне не могли участвовать в праздновании Пасхи согласно общим правилам. По этим причинам разрешалось как исключение праздновать Пасху во второй месяц. Читаю текст этот. «Если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню в 14-й день второго месяца вечером». Что Израиль сейчас нечист, мы видим на примере всей его истории. Он служит чужим богам, он погряз в идолопоклонстве. Этот факт подтверждает и выше приведенный стих 3. Но отвергнув 2000 лет назад своего мессию, Израиль практически отказался праздновать Пасху Иегове. Отказался съесть пасхального агнца. Израиль пошел ложным путем. В ожидании своего мессии он пошел дальней дорогой, как в этом тексте мы читали, на которой он и теперь еще находится. Это является главной причиной того, что Израиль не мог праздновать Пасху по предписанию. Ясно вам теперь, дорогие слушатели, почему 250 лет не праздновали Пасху от Соломона и далее, да, до Езекии? На этой дальней дороге Израиль удален от своего мессии на расстоянии в 2000 лет. Это обстоятельство рисует нам Писание образно в Иисусе Навине, глава 3, стихи 3 и 4. Внимательно слушаем теперь из Иисуса Навина. «И дали народу повеление, говоря, когда увидите ковчег завета, он прообразно Иисуса, Господа, так, Бога вашего, и священников и левитов, так, увидите несущих его, этот ковчег, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им, между народом и ковчегом, должно быть до 2000 локтей мерою». До 2000 локтей мерою. «Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо раньше вы не ходили с ним путем. Ни вчера, ни третьего дня». Это здорово. Такое пророчество сказано нам в этом Иисусе Навине, глава 3, стих 3 и 4. Выражение «ни вчера, ни с третьего дня» в оригинале отсутствует. Вместо него имеем слово «раньше». «Раньше не ходили». Это надо еврейскую Библию изучать. Ковчег Завета является прообразом Иисуса, Мессии Израиля. На него следовало Израилю держать ориентир. Как только народ этот ковчег увидит, то ему следовало тоже двинуться за ним. Но дистанцию следовало держать 2000 локтей мерою. и не приближаться. 2000 локтей символизируют 2000 лет времени благодати, в течение которых Израиль действительно не приближался к своему Мессии, не приближался. Кое-кто может сказать, но ведь Израилю было приказано не приближаться к ковчегу. Поскольку Бог всемогущий и всезнающий, то Он знал, что Израиль отвергнет своего Мессии при Его пришествии на землю, и Он изменить ничего не мог и не хотел. Бог не хотел, потому что Он хочет добровольных последователей. Он хочет, чтобы все люди мира спаслись. Но эти сообщения Он дал нам, Иисусе Навине, чтобы мы, а затем и Израиль, когда у него откроются глаза, знали, по какому пути следовало ходить Божьему народу, по какому он не ходил, и что этим путем он никогда не ходил. Печально, но истинно. Как прекрасно Божье Слово! Меня это так задевает и до сих пор. Мне так жаль Божий народ. Но как прекрасно Слово Божие, и как нас любит Господь и хочет, чтобы мы Его глубже познали. Попробуй теперь, дорогой слушатель, попробуй хотя бы в какой-то мере поставить себя на место того израильтянина в 70-й седмине, когда ему откроются глаза, и он поймет, на каком далеком пути заблуждения он находился из-за слепоты, строптивости и непослушание его предков, как бесконечно будет его радость и ликование, потому что он попал теперь на правильный путь и нашел своего Мессию. Поэтому Езекия и весь народ определили объявить по всему Израилю от Вирсавии. Я вам скажу потом, что такое Вирсавия. Почему Вирсавия имеет такое великое значение, когда мы будем рассматривать Иакова. Вот после Пасхи Езекии мы в 4 или 5 проповедях рассмотрим Иакова. Так вот, определили объявить по всему Израилю от Вирсавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу и Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано в стихе 5. На этом закончим сегодня. Продолжим в следующий раз.